Часть вторая. Пришла, наконец, и зима. Все сеялись, сыпались с низкого грязного неба мелкие холодные дожди. Серые дома, горбатые скирды, поля, ощетинившиеся стерней, все намокло, потемнело, издавало тяжкий гнилостный запах. Неуютно было на земле, некрасиво. Люди смотрели в окна и говорили с тоской. «Ну, теперь началось». Однажды утром проснулись и, еще не выходя на улицу и не выглядывая в окна, поняли — пришла зима. Пахло снегом, и в избах посветлело. За одну ночь навалил снег, и творения старческих рук осени разом накрылись. Этот первый снег уже не растаял. Кузьма по первопутку поехал в район. Коренастый веслозадый Мерин бежал резво. К Кашеву летели крупные ошметки снега, дорога шла лесом. Кузьма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушубка, на душе было спокойно. Вернулся Кузьма через 3 дня, вез к Кашеве книги и большеглазую девушку в шубке городского покроя. У девушки были огромные, ясные, немножко удивленные глаза. Девушка говорила без умолку про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона. Кузьма скоро устал от ее трескотни и сидел, откинувшись на спинку Кашевы, смотрел на верхушки деревьев в белых шапках. Девушку звали Галина Петровна Кравченко. Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Школа не была готова, оставались внутренние работы, но Кузьме не терпелось начать учить, решил, что пока возьмутся за взрослых. Вспомнил об удостоверении, выданном ему и дяде Васе обществом «Долой неграмотность». Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого направили сюда с Украины. Он был секретарем УКОМа. Ей было 25 лет, о чем Кузьма узнал с удивлением. На вид 18-19, не больше. Первое, что она спросила, «У вас там, кажется, стреляют?» Кузьма поймал ее на слове. «Боитесь? Так и скажите». «Я? Не я же. Вы так думаете?» «Думаю». «Ха». Большущие глаза Галины Петровны просто кричали. «Учтите, я никогда ничего не боюсь. Поехали». Поначалу Кузьма пытался объяснить ей сложность ее работы. Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не держали, но это еще ничего. Над теми, кто вздумает увлечься книжками, смеются. Вообще считается, что грамота — дело не крестьянское. Галина Петровна слушала рассеянно. «Не открывайте мне, пожалуйста, Америк». «Ох ты!» — изумился про себя Кузьма. Остальную часть пути говорила она. «Жить нужно для людей. Это высшее счастье, которого, кстати, не понимал Джек Лондон, потому что его герои живут только для себя. Какое это счастье — жить для людей?» «Дуреха! Будто это так просто!» — думал Кузьма. Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки — глухими и неразборчивыми. Кузьма повез Галину Петровну к себе. Клавдия, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему-то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами. «Здравствуйте!» — звучно поздоровалась Галина Петровна и улыбнулась. Кузьма долго не объяснял, кто она такая, хлопотал около нее, раздевал, устраивал вещи, краем глаза наблюдал за домашними. Особенно смешно выглядела Агафья. Вся... Наструнилась, поджала губы и внимательно разглядывала городскую, готовую в любую минуту выставить ее за дверь. Да, эти бабоньки, случись что-либо, отравят, либо зарубят ночью топором, — думал Кузьма. «Новая наша учительница», — пояснил он наконец, когда Галина Петровна разделась и прошла в передний угол. Своими огромными глазами она так и не увидела, какое внесла замешательство. «Так», — сказал Николай, приподнимаясь к кровати и вытаскивая из-за голенища кисет. «Учить будешь?» «Да», — сказала Галина Петровна, — «пока вас, взрослых. А работать за место нас кто будет? Как? Галина Петровна на секунду растерялась, но тут же ослепительно улыбнулась. «Никто! Вы сами! Так мы же все ученые будем!» «Ну, до ученых вам далеко, учеными вы не будете, а книжки читать будете. Это разве плохо книги читать? А зачем? Интересно. Вообще необходимо?» Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу и складывал на лавку. Николай нагнулся, достал одну, полистал. «Что тут интересного? Я вот чего не пойму». Снова обратился он к учительнице. «Меня иной раз даже зло берет. Интересно, — кричат, — интересно. А я, к примеру, всю жизнь прожил без них, и хоть бы что». Галина Петровна легко поднялась с лавки, взяла у него из рук книгу, посмотрела заглавие. «Хотите, почитаю?» «А ну!» Николай тряхнул головой и сощурил глаза. «Сейчас». Она быстро зашуршала страницами, отыскивая нужное. «Ну вот. Человек в футляре называется». «Как это в футляре?» «Ну, знаете, что такое футляр?» «Нет». «Это оболочка, одеяние. Футляром можно накрыть что-нибудь». «Что бы такое?» — Галина Петровна стала осматриваться по избе. «Вроде тулупа?» — догадался Николай. «Не совсем». «Ну, шут с ним, с футляром», — великодушно сказал Николай. «Читай». «Да нет, тут весь смысл в этом. Как же?» «Что-нибудь другое», — подсказал Кузьма. Галина Петровна подсела к книгам, стала выбирать. Агафья снисходительно улыбалась, глядя на нее. Клавдия поднялась, накинула на себя вязаный платок, чтобы... Большой живот был не так заметен. Опять села. Вот, Галина Петровна вышла на середину избы с книжкой в левой руке, чуть расставила ноги, чуть откинула голову, отвела правую руку. «Погиб поэт. Смерть поэта называется», — прервала на себя. «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, свинцом груди и жаждой мести, поникнув гордой головой». Она хорошо читала, громко, отчетливо, чистым, сильным голосом. Понимала, что читает, глаза возбужденно сияли. Она не стеснялась, поэтому было приятно смотреть на нее. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Голос девушки зазвенел горестно и сильно. Все мелкое, маленькое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной чистотой. Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира. Но что-то до него дошло. Не могла не поразить его чуткий от природы слух гневная музыка, которая образовалась непонятно как, чудом, из обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русская душа, содрогнувшаяся в бессильных муках жажды мести, не разбудила другую, отзывчивую и добрую. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос ее сорвался. Она, не прекращая чтения, трогала красивой рукой белое гладкое горло, опять отводила руку в сторону и коротко взмахивала ею в ударных местах. Клавдия опять с испугом смотрела на городскую. Она чувствовала ее силу и боялась этой силы. Кузьму стихотворение медленно накаляло. «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!» Галина Петровна устало вздохнула. «Как?» — спросила она Николая. — Неинтересно? Николай раскурил потухшую папироску, посмотрел на девушку и ничего не сказал. Опустил голову. — Ну ладно, песни песнями. Садитесь ужинать, — скрипучим голосом сказала Агафья. — Самовар скипел. Кузьма думал о Галине Петровне. — Вот ты какая! Когда ужинали, Николай с уважением посмотрел на девушку и признался. — Крепко вы. Просто, знаете, Только я не понял, кто кого убил. Убили нашего поэта Пушкина. А-а-а! Николай кивнул головой. Вон кого. А другой поэт, Лермонтов, обвиняет тех, кто его убил. А убил его царь. Ну, не сам царь, конечно, а его люди. Николай поспешно кивнул головой. Понял. Если она и дальше так будет переворачивать людей, то она натворит здесь хороших дел, — думал Кузьма. Городской постелили в горнице вместе с Клавдией. Кузьма лег на полу в прихожей. Долго не мог заснуть, думал о стихотворении. Потом откинул одеяло, встал потихоньку, зажег свет, нашел ту книгу. Долго рассматривал молодое умное лицо поэта с холодноватыми глазами. Михаил Юрьевич Лермонтов. Сзади за спиной Кузьмы негромко кашлянул Николай. Кузьма обернулся. Николай, приподняв голову над подушкой, смотрел на него. «Погляди, какой он был!» Кузьма взял книжку и, придерживая одной рукой сползающие кальсоны, пошел к кровати. «Лермонтов, вот!» Николай взял книжку, тоже долго глядел на поэта. «Красивый!» — шепотом сказал Николай. — Офицер, видишь? Он показал обкуренным пальцем ряды пуговиц и шнурки на гусарской куртке. — Ну, он такой офицер был, неугодный. — Это уж, конечно, — согласился Николай. — Как он их? И вы, говорит, не смоете вашей черной кровью его светлую кровь. Ты эту книжку припрячь, Кузьма, мы ее читать будем. Кузьма вернулся к столу, хотел было начать читать сначала, но Агафья недовольно заметила. — Там керосину немного в лампе осталось. Завтра встать не с чем. — Будет тебе, — строго сказал Николай. — Керосин пожалела. Читай, Кузьма. — Не пожалела, а нету его. Сам же в потьмах завтракать будешь. — Ну и буду. Небось, в ухо не принесу. Кузьма с сожалением захлопнул книгу, погасил лампу и лег. «Завтра почитаем, Николай». «Колода!» — негромко сказал Николай жене. Агафья промолчала. На другой день с утра начали устраивать Галину Петровну на квартиру. Николай посоветовал идти к Фёкле Черномырдиной. «Изба большая, живет одна, чего и возьмет. Еще рада будет, все веселее». Кузьма пошел к Фёкле. Распахнул дверь и увидел, как метнулась к двери Фёкла. Но поздно, Кузьма переступил порог. «Здравствуй, хозяюшка!» — приветливо сказал он. Фёкла стояла перед непрошенным гостем, простеньком, наспех надетом платье, заспанным, сердитым лицом. «Чё тебе?» — она хотела загородить собою кровать. Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин. «Не выйдет тут с квартирой», — понял Кузьма. Но на всякий случай сказал. «Я вот зачем. Приехала к нам новая учительница. Не пустила бы ее на квартиру. Платить будем, конечно». «Нет», — отрезала Фёкла. «С учительницами еще тут возиться». «А что с ней возиться-то? Не пущу». «Ну ладно, до свидания». Открывая дверь, Кузьма не выдержал, обернулся и, понимающе, подмигнул Фёкле. У Фёклы на широком лице проступили красные пятна. «Ишь ты, старая дева!» — весело думал Кузьма, шагая по утренней пустой улице. Вспомнилась не кстати Марья и подумалась. Вот ведь все они, бабы, все с руками, с ногами, казалось бы, какая разница? Нет, елки зеленые, врежется одна в душу, и все. Одна и есть на всем белом свете. Галину Петровну устроили неподалеку от дома Кузьмы у одинокой старушки Завьялихи. Завьялиха занималась ворожбой и потихоньку варила самогон. В доме у нее было чисто, тепло и сухо. Галине Петровне понравилось. «Ну вот», — сказал довольный Кузьма, — «живите на здоровье». Галина Петровна улыбнулась ему и занялась чемоданами. Макарова смерть не выходила из головы Егора. Черная мысль о мести свела гнездо в его сердце и жила там ядовитой змеей, сосала сердце ласково и больно. Он знал, что никто не отомстит за Макара. Ни отец, ни Кондрат, ни Ефим. Отец слишком Черствый человек для этого. Кондрат этот при случае мог бы припомнить и Макара, но сам додуматься до этого, а главное, сделать умно не сумеет. Кондрат ходит только с козырного туза в лоб, просто и глупо.